«Откуда есть пошла?» Это подкаст «Эхо» с очерками по истории империи. Меня зовут Максим Курников, и сегодня я расскажу о том, как земля Коми народа была колонизирована Россией. Этот выпуск мы делаем совместно с Коми Дейли – медиа о жизни и проблемах Коми народа. История колонизации земли Коми тесно связана с историей прихода христианства туда. Смешение христианства и язычества в этой земле в свое время описывал еще Бетерим Сорокин. Произошло это через 5 с лишним веков после того, как христианство впервые появилось на этих землях. Сорокин, сам уроженец земли Коми, приехал туда в 1911 году. Тогда он был еще студентом Петербургского университета и собирал материалы для научной статьи. Он с интересом следил за обрядами, сопровождающими рождение, свадьбу и смерть Коми. Записывал народные песни, ходил с местными жителями на охоту и описывал их еду. Ему-то и бросилось в глаза то, что он назовет пережитками тотемизма и анимизма, то есть веры в духов природы и их покровительство людям. Так, например, Коми мог и в православном храме молебен отслужить, и к фельдшеру сходить, и на всякий случай пойти к тедыщ, так называли колдуна на коми языке. Или вот представление о душе. Вроде бы все по-христиански, рай, ад, страшный суд. Но рядом с этим продолжал существовать культ предков. Для коми душа умершего могла быть одновременно и на небе, и на земле, и незримо рядом с родными. Покойников поминали за столом. А на полях даже оставляли несобранные участки урожая, специально, чтобы накормить умерших. Статью, в которой молодой Бетерим Сорокин описал это двоеверие коми народа, он назвал «современные зыряне». Слово «зыряне» русское. Так в Российской империи и даже первое время СССР называли представители коми народа. Сами же они называют себя просто коми, что переводится как «люди» или «народ». История коми народа началась 3000 лет назад. К западу от Уральских гор, там, где сейчас находится республика Коми, жили люди, которых позже назовут пермянами. Они говорили на древнепермском языке. Со временем этот народ начал расселяться. Часть ушла на север, от них произошли коми. Часть осталась ближе к югу. Их потомками стали коми-пермяки. А те, кто ушел еще дальше на юг, стали предками удмуртов. Название древнего народа – пермяне – со временем стало обозначать всю территорию их проживания. На русском ее назовут просто Пермь. В это же время, пока формировались коми, пермяки и удмурты, пока они строили города и развивали ремесла, далеко на западе зарождалось древнерусское государство. Когда точно коми впервые встретились со славянами, доподлинно неизвестно. Но в русских письменных источниках о коми начинают писать уже в XII веке. В повести временных лет они упоминаются среди народов, которые платили дань Руси, скорее всего, мехами. В средние века пушнина, шкурки животных ценились на вес золота. Замки в Европе были холодными, отопление слабым. Знатные люди использовали мех в одежде, чтобы не мерзнуть. Особенно ценился мех горностая. Легкий, теплый, красивый. Не случайно со временем он стал символом власти. Спрос на пушнину был таким высоким, что на Руси она стала почти валютой. Некоторые названия мехов даже стали обозначать деньги. Например, куница дала имя денежной единице – куне. Русские княжества начали борьбу за право собирать дань с северных территорий. За земли Коми стали соперничать Ростов и Великий Новгород. Иногда это приводило даже к открытым столкновениям. Как местные жители встречали чужаков? Косвенные данные говорят о многом. Известно, что Новгород дважды отправлял делегации, одну торговую, другую военную. Обе были убиты. Вскоре после этих событий в борьбу за земли Коми вступила Москва. В XIV веке русские княжества находились под властью Золотой Орды и платили ей дань. Собирать эту дань поручали главному князю, его назначал ордынский хан. Когда титул получил московский князь Иван Калита, он потребовал от Новгорода платить больше. Расчет был на то, что Новгороду нужно будет собрать больше пушнины, и он эту пушнину будет собирать как раз на землях коми народа. Это стало поворотным моментом. В результате конфликта право собирать дань земель коми перешло от Новгорода к Москве. Поначалу люди из русских княжеств не особенно переселялись на землю Коми. Их интересовала прежде всего пушнина. На окраинах появлялись монастыри и города, например, Великий Устюг. Но это был лишь первый шаг. Вот потом уже все начало существенно меняться. В конце XIV века священник по имени Стефан Храб направился в земли Коми, чтобы обратить местное население в христианство. Перед отъездом он посетил Москву, где получил одобрение своей миссии у церковного начальства. Но одного одобрения было мало. Московский князь Дмитрий, которого мы потом знаем по имени Дмитрий Донской, выдал ему охранную грамоту и, возможно, не только грамоту. Скорее всего, для сопровождения он дал ему и вооруженный отряд. Интересы священника и князя формально совпадали. Это расширение влияния на территории Коми. Но их мотивация была, скорее всего, разной. Стефан стремился обратить коренное население в православие. Князь Дмитрий рассчитывал установить контроль над регионом, богатым пушниной. Местное население дало Стефану отпор. Оно не собиралось креститься. Люди придерживались своих верований, а волхвы и старейшины активно противодействовали распространению новой религии. Ну, в конце концов, понятно, они таким образом теряли власть. Тем не менее, Стефан продолжал миссию. При поддержке вооруженного отряда он стал строить укрепления и храмы, опорные пункты русской колонизации. Один из самых известных эпизодов путешествия Стефана – его противостояние с местным жрецом по имени Пам. Пам считал, что ничего хорошего от пришлых ждать не стоит. Стефан утверждал, что говорит от имени истины. Впоследствии противостояние между Стефаном и Памом обросло легендарными подробностями. Сохранилось предание о том, как Стефан и Пам договорились, что шагнут в огонь, а после проплывут подо льдом. Удалось это сделать якобы лишь Стефану, а Пам якобы был посрамлен и покинул родные места. Но вероятнее всего, Пам уехал не от стыда, а чтобы набрать в свой отряд воинов и дать пришельцам отпор. Постепенно образ Стефана стал обрастать мифами. Ему стали приписывать сверхъестественные силы. Церковные источники утверждают, что первое время Стефан убеждал только словом. Но спустя годы он перешел и к гораздо более жестким действиям. Он стал разрушать святилища, срубать священные деревья, сжигать идолов. Часть населения стала принимать новую веру. Христианство переплеталось с язычеством. В крае появилась новая церковная область, епархия. Ее возглавил как раз тот самый Стефан, получив от князя и церковные, и административные полномочия. Он действовал как наместник московского князя. Он помогал людям в периоды неурожаев. Он укреплял оборону от тех, кто мог прийти еще на эти территории. Врагом Стефана стали соседние языческие племена. По преданию, однажды их привел Пам, не смирившийся с новым порядком. Почти как независимый князь Стефан занимался дипломатией. Например, он вел переговоры с Новгородом. Республика была недовольна, например, усилением Москвы в этом регионе. Но Стефан добился мирного соглашения. Умер Стефан в Москве. Существует версия, что он был убит из-за растущего влияния. Позднее Русская Православная Церковь причислила его к лику святых под именем Стефана Пермского, по принятому тогда на Руси обозначению земель Коми. Под таким именем он и вошел в учебнике истории. Приход Стефана с проповедью был лишь началом колонизации земель Коми. Она продолжалась на протяжении следующих столетий. На Пермской земле расширение русского государства, конечно, не остановилось. Прошло около 300 лет с начала христианизации. Запасы пушнины в Коми крае начали иссякать. Тогда казаки стали пересекать Уральские горы. Началось завоевание Сибири. Коми-народ, уже находившийся под контролем Москвы, стал частью этого большого процесса. Коми веками ходили за Урал. Они охотились, торговали с хантой и манси. Иногда вступали в конфликты за земли. Они хорошо знали местности и языки, поэтому оказались незаменимыми для казацких отрядов, как проводники и переводчики, и, парадоксально, проводники этого процесса колонизации. Почему Коми начали уходить в Сибирь и согласились помогать русским в освоении новых земель? Ну, у каждого могли быть свои причины. Кто-то хотел заработать, кто-то просто найти приключения, но еще сильно влиял климат. Тогдашний мир переживал малый ледниковый период, длительное похолодание с частыми неурожаями и катаклизмами. Коми и так было непросто жить в довольно суровом местном климате, а стало еще тяжелее. Поэтому многие решались на трудный путь – на восток, в Сибирь, в поисках хлеба и новой жизни. «Щибире няня муэ» – «в Сибирь за хлебом», – говорили коми-переселенцы. Коми уходили семьями, иногда они образовывали и основывали целые деревни. Потомки этих переселенцев живут в Сибири и сегодня. В начале 20 века в Вологду приехал Юрьо Вихман. Он был российским исследователем, лингвистом финского происхождения. Он приехал на север России, чтобы изучать коми-язык. Особый интерес у него вызывала древняя письменность коми – анбур. Вихман хотел найти любые тексты, написанные с ее помощью. В Вологде он надеялся сфотографировать надписи на старинной иконе Святой Троицы. Предполагалось, что это один из древнейших текстов на коми-языке, выполненный анбуром. Считается, что эту икону написал сам Стефан Пермский. Ему же приписывают создание письменности коми. Стефан был образованным священником. Он знал греческий, славянский и, по некоторым данным, коми-язык. То ли с рождения, потому что у него мать была из коми, то ли он выучил его позже. По церковной традиции именно он даровал коми-письменность, создав ее на основе греческого и славянского алфавитов. Анбур – название нового алфавита было сделано по первым его буквам. Как в русском языке слово «азбука» образовано на первых буквах «аз» и «буки». Стефан успел перевести на анбур основные священные тексты христианства и богослужебные тексты. Но был ли он первым, кто стал записывать речь коми? Исследователи сомневаются, что он создал письменность с нуля. Вероятнее всего, у коми уже существовали зачатки письменности. Видимо, Стефан не столько придумал, сколько систематизировал и адаптировал уже знакомые народу знаки под нужды языка. За основу он мог взять пасы. Пасы – так назывались родовые знаки коми. Люди использовали их, чтобы отмечать семейную собственность, домашнюю утварь или рыболовецкие снасти. Ими же отмечали охотничьи угодья, которые принадлежали семье. Угодья эти – называли путики. Охота – ключевая часть жизни коми. В суровых условиях Севера она была не просто промыслом, а способом выживания и частью культуры. До самого 20 века охота оставалась для многих коми основным занятием. Коми относились к животным с уважением. Они верили, что зверь отдает свою жизнь ради человека, и за это нужно быть благодарным. Поэтому использовали все части животного. Мясо шло в пищу, шкуры – на одежду, кости – собакам. В отличие от местных жителей, русские переселенцы чаще всего охотились ради меха, а остальное могли просто выбросить. Для коми это было недопустимо. Охота была не про наживу, а про выживание и жизнь в гармонии с природой. Почти сакральное отношение к природе и животным сформировало строгие правила. Лес и животные были не просто ресурсом, они были важной частью мира. Ученые полагают, что Стефан не мог признать, что за основу анбура он взял пасы. Церковь не одобряла использование языческих символов для перевода священных книг. Если бы церковные руководители узнали, что сделал Стефан, его вполне вообще могли осудить. В ходе своего путешествия Юрьо Вихман нашел считанные единицы текстов, записанных анбуром. Кроме упомянутой Зырянской Троицы, он нашел текст на иконе «Сошествие Святого Духа», а еще обнаружил и изучил зырянскую азбуку и часть литургии на языке коми. Вот и все, что было известно о древнейшей письменности коми в начале 20 века. За века, прошедшие с момента колонизации коми, язык сильно изменился. И о том, как он менялся, расскажет языковой активист Алексей Иванов.
Като изпит из комикъв, да почувам сева в диже дарт на дом вълчи. Комита е фин югра котър са къв, над новен кашону си е ипче фин, мать дарт дарт удмурт къв яскът, удмурт къв и си о меча амати са къв ян пътшис. Къв излен по-довлек ще кае с фин югра, но кола на паси на мъй силен сълбмедам въл йона на тътчис тътчис на мука дуна къв. Гиже чуштечна, да јона лоджик славяна јаска тед мештеч. Ин јако ми јасен важ пыльпыч, јастед лис нашуан индо иран војтер јасе. Нашен ко ми квин коле масичем подув кв јаск джи нянь, к коли фаршик відносить на нашта на дас, коли хіндік він сиділа дас. Коміків на історія смуна з дуже дважлуна. Хоча чужу смідводжа збиль комі діжет. Видішами комі анбур чужу з дасна ліднемен Стефан Перемський оцеден. Давали подулавше комі редвуш пас ясвилен. Медводжа се навели кижньоль шипас. Намока документ яс шерки шипас ясвили пюркунджук. Шо Николай Карамзин аслас російське государство в історія маєде зурянська азбука. Кан шипас іс кижшіжін. Напіш кижньоліс одув шипас, да куйм соптед. Каден анбур слови сас шама тайна пішен. Сіес тодіс зевеча, тавес нас є езіона пашкавил. Та є ес, каде сі фін туя лиш Юре Віхман, дас так я мисе днем помин. Пар я шо са його, над чима шанбурам гіжам некамен буль гіжад. Но та є векна зев еча. Анбур меча се водичісне кенка дас как я мы седнемач, а сейчас я пожешу на джикач бурю с водичем шис. Мы локты сыпудди. Были ж комики же дложи сомен. Дас как мы седнем локтаман, всеки веледыш Алексей Флёров, дасылен веледчиш Филипп Козлов, еще дисне зырянская драматика. На ЕС путне мыв павынам и кашепиттор, да бочтис нароч алфавит и неуна лошадыш тиснесия с коми кывлен ши ясли. Нален учен вовыми торкалам яс, но медшарис мы коми кывлы ой кучам катожит. Но официально та грамматика се сич эзи вынчадлены. Мэддет чана вошковой революция бэрэмин. Шурсок мы ще даскак я мысы дволым, всякі советской власть отсались национальной квясли. Школа инвеладыш Василий Молодцов, лошадыс Чиквиль Анбур. Подуланся бочтыс роч да латин шипасляс. Нотория лыш коми шияслыс и соттыс некамын ащис шипас, когда сюя джезна вовы. Всякі вешкадлыш яслы мэвпы сэча малой шэлэм влэс, мэй Молодцовыш Анбурсе вынчадлыс нэкэджэй официальныйс. Артма мэй Молодцовын Анбурловы бэрья вариантэн. Эзджык шурсэкмэс шо кэжэ двоясы комін мунусы чушана зырянізацыя, Молодцов Анбурэн лэчлэсны небэг яс, гажэт яс, сывыла вучадлэсны официальны документ яс. Но кому на двое? Пар Сталін лен власть пьонмес, сакі стали свіщіс. Медвоча СССР саї четвою тріясли шквіясе, чек тисну вуджадні латініць завиле, латін алфавіт пуртем бирин, век велені кучамка віше петлун'я з діжами, да печатин. Та дыргі не стали все язлиш, ліба туя лиш яслиш, віджадласа некода злюаш, став віршим яса ваядисни вилишені. Чурсок мы еще комун битай дволым, Молодцовый Шанбур се не дыркежла бырвын чедлисны, но чурсок мы еще комун кукяму са дволым, нинс е бара бырадысны. Сыпыть гипыртысны роч кириллица, кык соптат шипаса Анбур. Сия ем коми инталвы ночи. Сычка кучам на Анбур медбура лышала коми кывы. Ума ту ялыш ясыти кывье волен, мы Молодцовен Анбур с медбура петкадлис коми кывлыш став тор ялыш ши ясы. Но аслыс пэлэс вун бокшан, ваша Анбур бэр волен усэшка виджетчы зэл интересне. А эстетика бокшан ка виджетлэн, да гэгэрвану мы фонетика шерки коми кыв рыты выв славяна кывье аспад, лэшаласы латин пас. Но сывостна мы став шекудлуну с алфавитка, два лысы када мы езли меча шогадана сталинская репрессия яс. Меча это мы бурчу плодер, кольни талун я рочного анбурса. Под волен зевни, ну на бытчама материал, лошадь деманда, воджина лошадьче.
1937 году был арестован Веньямин Тимофеевич Чистолев. Ему предъявили обвинения в шпионаже и контрреволюционной деятельности. Вскоре он был осужден на 3 года тюрьмы. Вскоре после вынесения приговора он умер в тюремной больнице. Тима Вень. Так Веньямина Чистолева звали на языке коми. Он не был политиком, он не был государственным деятелем. Сейчас бы мы его назвали, скорее всего, языковым активистом. Чистолев переводил русских и европейских классиков на коми-язык. Он писал на нем стихи и прозу, составил букварь и русско-коми-словарь, собирал фольклор и, главное, настаивал, коми-язык нужно развивать и использовать повсюду, и в школе, и в быту, и в литературе. В 19 столетии началось активное распространение грамотности на земле коми. Благодаря этому люди, ее населявшие, все больше ощущали себя одной нацией. Но самостоятельности они не имели. Даже на карте Российской империи этот исторический регион не был как-то особенно выделен. Область расселения коми была поделена между Архангельской, Вологодской и Пермской губерниями. Свержение царской власти в 1917 году многим деятелям коми показалось поворотной точкой в развитии национального самосознания. Тима Вень хорошо воспринял революционные события, как и многие его коллеги-интеллигенты. Казалось, что революция открывает путь к автономии. И именно тогда, после февральской революции, Тима Вень произнес: «Теперь имеем полное право называться зырянами, а край наш – Зырляндией. Отныне будет свобода всем народам, живущим в России. Будем свободно говорить, писать и печатать по-своему, не боясь и не стесняясь». В революционном 17 году это звучало как мечта. А вот в расстрельном 37-м, когда Чистолев был арестован, как улика. Очередное доказательство буржуазного национализма. Но Чистолев был не одинок в своих чаяниях. Городская дума Усть-Сысольска, нынешнего Сыктывкара, после февральской революции потребовала от Временного правительства называть ее Зырянской думой. Она как бы говорила от имени целого народа, а не просто города. Большевики, придя к власти, сначала поддержали курс на развитие национальных движений. Появился Народный комиссариат по делам национальностей. Внутри него был Зырянский отдел, который должен был курировать вопросы, связанные с коми-народом. Создавались и общественные организации. Все чаще звучали требования автономии. Тима Вень вступил в коми-комиссию, структуру, которая занималась созданием и распространением учебников и книг на родном языке. Но дело было не только в языке. Коми-интеллигенция мечтала о большем, о политическом представительстве, о самостоятельности. Вот что говорил один коллега Чистолева по коми-комиссии через год после революции. «Мы должны заявить о самостоятельности края. В будущем у нас должен быть собственный маленький парламент. Да здравствует свободный зырянский народ!» Тима Вень стал тем человеком, кто подготовил почву для создания автономии коми. Прямого участия в разработке конкретных планов он не принял. Эту роль взял на себя другой человек. Планы создать автономию для коми были прерваны гражданской войной. И только в 1920 году разговор о самостоятельности региона снова вышел на повестку дня. Продвигать ее стал Дмитрий Батиев, глава Зырянского отдела Народного комиссариата по национальности. Он был еще совсем молодым человеком. Ему только исполнилось 24 года. Буквально за несколько месяцев Батиев добился открытия Зырянского педагогического института, созвал первую всезырянскую конференцию большевиков и поставил на повестку дня конкретный план организации коми-автономии. Сейчас его идеи могут показаться утопичными, но в то время, особенно среди молодых коммунистов, мечтать было не просто нормально, а даже, в общем, почетно. И Батиев мечтал по-крупному. Он предлагал создать Зырянскую Советскую Социалистическую Республику в 7 раз больше, чем сегодняшняя Республика Коми. Он туда предлагал включить даже острова Северного Ледовитого океана, включая Новую Землю. Он хотел издавать журналы о регионе на французском, международном тогда языке. Даже армия у Новой Республики должна была быть своя, зырянская. На Всезырянской конференции Батиев выступил с докладом, в котором изложил все свои идеи. Его предложения приняли, но не полностью. Но Батиев не только выступал с докладами. Он еще и обивал пороги чиновников и партийных деятелей. Он объяснял им, кто такие коми, на каком языке они говорят, чем отличаются от других коренных народов Севера. Он пытался донести мысль, что автономия – единственный способ сохранить богатую культуру коми. Спустя несколько месяцев после выступления Батиева с докладом Народный комиссариат по делам национальностей принял решение создать автономную область Зырян. Батиев не согласился. Он настаивал, нужна не просто область, а республика. Сталин, который на тот момент как раз возглавлял этот наркомат, был категорически против. Спустя еще несколько месяцев правительство официально объявило о создании автономной области Коми, ну и в скобочках Зырян. С этого момента начался короткий, но важный период в истории коми народа – зыренизация. Официальным языком области стал не только русский, но и язык коми. На основе алфавита, который разработал Василий Молодцов, публиковали техническую и художественную литературу. Документооборот в республике вели на коми-языке, его преподавали во всех учебных заведениях. В 1936 году автономная область получила статус республики, но сам процесс зыренизации вскоре свернули, и начались репрессии. Многие деятели науки, культуры и политики, в том числе из числа коми, были арестованы, одни расстреляны, другие отправлены в лагеря. Зыренизацию сменила новая волна колонизации, только теперь через лагерную систему. Когда обсуждался вопрос об автономии, Дмитрий Батиев настаивал, все природные богатства Коми должны управляться местными органами власти, а не союзными. Но с принятием сталинской конституции все стало ясно. Природные ресурсы окончательно закреплялись за союзным правительством. Местные власти не могли ими распоряжаться. Земля, ее недра, воды, леса, заводы, фабрики, шахты, рудники являются государственной собственностью, то есть всенародным достоянием. Если в средние века государство охотилось за пушниной, то теперь за полезными ископаемыми. Уголь, нефть, газ, асфальтит – эти ресурсы были известны давно, но их никто пока еще толком не разрабатывал. Теперь же без них нельзя было проводить индустриализацию. Но первые годы советской власти у страны не было особенных ресурсов. Первая мировая революция и гражданская война полностью обескровили экономику. И вот тогда Батиев предложил план – создать в Коми концентрационный лагерь. Заключенные должны были заготавливать лес и добывать нефть. Реализация плана затянулась до конца 20-х годов. К концу 20-х Сталин уже сосредоточил в своих руках довольно много власти. Он объявил о начале форсированной индустриализации. Промышленное развитие стало государственным приоритетом. Проблема трудовых ресурсов была решена так, как ее ранее предлагал решить Батиев. Советское правительство разрешило использование заключенных в качестве дешевой рабочей силы. Первая экспедиция для разработки нефти приехала в Коми в 29-м году. В ее составе были ссыльные и заключенные, а также вольнонаемные и охранники. Из этой экспедиции родился Ухтинско-Печорский исправительный трудовой лагерь, или сокращенно Ухтпечлаг. Меньше чем через 10 лет лагерь был расформирован, а его функции распределили между другими лагерями. Система сохранилась. Число заключенных в Коми продолжало расти до самой смерти Сталина. На пике оно достигло 250 000 человек. Система лагерей подчинялась НКВД, то есть союзному органу государственной власти. Подневольный труд стал основой для выкачивания ресурсов из Коми. Доходы от них оно использовало по своему усмотрению. Ни о каком контроле над ресурсами на местах, о чем мечтал Дмитрий Батиев, речи не шло. Отец Коми-автономии и идеолог системы лагерей для того, чтобы разрабатывать ресурсы Коми, Дмитрий Батиев сам был приговорен к заключению в лагере, и он скончался на родной земле, в Ухтпечлаге. В лагерях на территории родной республики также закончили свою жизнь создатель новой письменности для коми-языка Василий Молодцов и тот самый писатель Тима Вень Вениамин Чисталев. Точное число погибших в лагерях Коми до сих пор неизвестно. При Сталине под видом кампании за сближение народов в Коми была свернута зыренизация. Коми-язык оказался на периферии общественного внимания. Постепенно в общественном сознании он стал непрестижным. Сколько коми проживали в Российской империи, сказать сложно. Отдельный регион не существовал, но в начале существования автономной области 9 из 10 жителей региона были коми. К началу Великой Отечественной войны, после отправки заключенных в коми, это число снизилось. Теперь лишь 7 из 10 жителей республики относили себя к коми. В середине прошлого века уже только 3 из 10 человек, живущих в республике, относили себя к коренному населению. 15 лет назад таких было всего 2 из 10. То есть 2 коми и 8 не коми. Замещение коренного населения русскими и другими народами продолжается и сейчас. Сокращается число людей, владеющих коми языком. Политика региональной власти в отношении языка отличается непоследовательностью. С 2011 по 2017 год изучение коми языка было обязательным в школах. А потом его убрали из обязательной программы. И хотя сейчас коми язык теоретически можно выбрать для изучения в качестве родного или государственного, мало кто идет на это. В 90-м году в Коми приняли декларацию о суверенитете. Республика объявила себя национальным государством с собственным гражданством и приоритетом местных языков над федеральными. Через несколько лет в Конституции было закреплено, что природные ресурсы принадлежат самой республике, а коми народ – источник ее государственности. Укрепление вертикали власти в 2000-х годах привело к фактической ликвидации автономии. Декларация о суверенитете утратила силу. Из Конституции исчезли упоминания о гражданстве коми и верховенстве ее законов. Чуть позже был отменен договор о разграничении полномочий с федеральной властью. Главы республики стали назначаться из Москвы. По сложившейся в России практике регион не контролирует свои полезные ископаемые. Большая часть доходов от них уходит в федеральный центр. Когда 3 года назад в Коми собрали 500 000 000 000 рублей налогов, из них в республике осталась 1/5. Коми не пользуются правами коренных малочисленных народов России, потому что их численность превышает 50 тысяч человек. Их права как народа не защищены. Россия не ввела в действие ни одной международной конвенции по правам коренных народов. С учетом нынешнего курса российского правительства, в ближайшее время ожидать введения в действие таких норм, наверное, не стоит. Колонизация земли Коми на протяжении нескольких веков привела к тому, что сегодня Республика Коми фактически лишена суверенитета. Официально Россия представляет собой федерацию. Регионы, входящие в ее состав, должны иметь определенную степень свободы. На практике страна больше похожа на унитарное государство. Все вопросы решаются в столице, а затем спускаются в регионы. Ни о какой автономии Республики Коми речи не идет. Природные богатства республики фактически ей не принадлежат. Идентичность народа Коми стирается. Коми-язык находится под угрозой исчезновения. Вы слушали «Откуда есть пошла» — подкаст «Эхо» с очерками по истории империи. Этот выпуск мы делали совместно с Коми Дейли, медиа о коми-народе. Автор сценария Михаил Чистосертов, редактор Артем Беседин, ведущий я, Максим Курников. Если вам понравился выпуск, поддержите нас. Ссылка на донаты в описании. Не забывайте ставить оценки, делиться подкастом, писать комментарии. Это помогает другим узнать о нашей работе. До встречи!